Добрый день всем. Немножко добавлю о поездке еще в Минск. Андрея я привлек тоже там к проповедованию за вечером перед тем, как нужно было ему проповедовать. Ему пришлось там подготовиться. И он хорошо очень поучаствовал. Тоже такая радость. И надеюсь, что это тоже будет развиваться. Во-вторых, у меня большое такое желание, чтобы Бог послал нам хороший какой-то микроавтобус, такой хороший, который хорошо ездит, чтобы мы могли большой группой ездить. И удобный какой-то, может быть, не на маленькую там группу. Потому что это трудно передать. Это нужно просто быть, вот это нужно соприкоснуться с этим. Это нужно увидеть эти сердца людей, увидеть их глаза, услышать их слова, как это влияет на них и так далее. Меня это очень сильно благословляет, идти за Богом и стоять на тех позициях, на которых мы стоим. Когда ты немножко как здесь находишься, в своем соку варишься, легко найти какие-то недостатки, начать мучиться по поводу них. Вот у нас то не так, это не так, кто-то там недоволен или еще что-то в этом роде. Но когда ты просто чуть-чуть более объективно смотришь даже на свою церковь, меняется совсем, ну, восприятие меняется. Поэтому я бы очень хотел, чтобы многие могли получить такое благословение таких поездок. Несколько тоже интересных моментов вот по личностям там было. Я проповедовал в воскресенье и уже там в церкви. И интересно, там были, Андрей сказал, молодые люди были на конференции. Я к молодым привык. Я особенно так, ну, трепетно отношусь к старшим меня людям. Потому что часто на каких-то конференциях я привык, что в основном молодые люди. И каждый раз, как для меня, это большая радость. И в нашей церкви, когда есть постарше люди, это богатство нашей церкви. И где-то на конференциях тоже. Поэтому было много таких постарше людей, были пасторы, были люди из разных городов Беларуси. Так, достаточно издалека люди приезжали. Одна бабушка после проповеди подошла, это пастор этой церкви мне рассказывает, подходит, такая очень-очень старенькая, она говорит, там ему называют его там по имени, или Сергей, запишите мне MP3, я хочу еще раз послушать эту проповедь. И он мне рассказывает, интересно же она знает, что такое MP3. Это такой был немножко интересно. Еще интересно, помните, когда перед тем, как 2 недели назад мы молились об этой поездке, и мы говорили, что в нашей церкви есть Глеб и Маша, Маша из Минска, и они говорили, как мы, ну, кто помнит эту историю, как верность Глеба Богу повлияла на Машу, на ее родителей, и родители были на свадьбе в сентябре, и они пришли на конференцию. Пришла мама Маши, пришла старшая сестра этой мамы, дочка этой старшей сестры, такая подросток или девушка, я не пригляделся. И потом, значит, они были вечером, были очень-очень довольны. Насколько я понимаю, они еще не верят в Евангелие, насколько я понимаю. Может быть, я не выяснял, но насколько я слышал. И они очень-очень внимательно слушали. На следующий день я говорил о роли мужа и жены в браке. И она подходит ко мне, Машина мама, говорит, вот что делать, у меня муж в больнице лежит, я хотела, чтобы он пришел на конференцию, а он говорит, друг приехал, в ресторан приглашает. Что мне делать, исходя из того, что нужно слушаться мужа? Ну, я как бы при всем моем желании, чтобы она была на конференции, я говорю, ну, нужно послушаться мужа. Ну, тем более, это вечером, вы еще много услышите. Нет, не вечером, это 2 часа дня, это уже буквально через час уходить. Я говорю, ну, послушайтесь мужа, Бог вас благословит. А там дослушайте на аудио все, что я здесь буду проповедовать. И ей очень не хотелось идти в ресторан, ей очень не хотелось, чтобы идти там, куда муж идет, хотелось, чтобы он пришел сюда. И, ну, это было видно на лице. Но она смирилась, она покорилась Божьему Слову, пошла туда, сходила с ним в ресторан, и потом под конец дня они уже с мужем приходят на конференцию. Муж приходит, и потом он там посидел где-то 1.5 или 2 часа последних, и он потом подошел ко мне и очень-очень расположен был, там, предлагал помощь в разных вещах. Ну, и это просто очень радостно, как я радуюсь, как Бог прославляется. То, что мы говорим, предназначение нашей церкви – это являть величие Божие, радостно преклоняться перед Ним под руководством Его Слова и силой от этого Слова. То есть это Слово имеет грандиозную силу являть Бога. Мы не Библии поклоняемся, мы поклоняемся Богу, но чтобы понять, как поклоняться и иметь силы для поклонения, нам нужно Его Слово. И я очень радуюсь, как это, ну, касается разных вот таких разных людей. И это благословение для всех нас. Если у кого-то есть возможность большой микроавтобус подарить церкви, подарите, пожалуйста. И мы будем вместе ездить, побольше людей. Это реально, я бы очень хотел, чтобы вы все благословения это получали. Можно было бы много говорить об этом. Давайте сейчас помолимся о проповеди. Господь, мы Хотим Тебя поблагодарить, Господи. Ты облагодатствовал нас очень сильно, когда 3 года назад радикально начал изменять наши отношения к Библии, к Твоему Слову, как Ты показал ее ключевую и радикально такую центральную роль для каждой души, для каждого человека, для жизни, для всех сужений, для церкви, для всей нашей жизни. Мы Тебе за это невероятно благодарны. Я не вижу, Господи, что мы были какие-то умные очень сильно и поэтому это поняли. Я просто очень Тебе благодарен, что Ты решил нас благословить и решил проявить нам такую удивительную любовь. И мы просто эти 3 года черпаем Твои благословения, как очень щедро, Господи, Ты даешь их нам, и мы никто не заслуживает их. И нам трудно понять, почему Ты решил нас так благословить, и мы просто не понимаем, просто восхищаемся и радуемся. И я молю Тебя, Господь, чтобы не остался ни один человек в церкви равнодушным к таким богатствам Твоего Слова, Твоего благословения, явления Твоего величия через Твое Слово. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый увидел очень четко эту грань между абстрактной верой в Слово и очень верной верой в авторитет Твоего Слова. Господь, я знаю, что трудно это понять, поэтому открой это нашей церкви. И, пожалуйста, благослови сейчас проповедь, говори к сердцам, дай, чтобы Слово Твое верно и разъяснялось. Поведи меня, Господи, удержи меня сказать те вещи, которые будут неточные. И, пожалуйста, Господь, если я что-то неверно скажу, то покажи это каждому, что это не соответствует истине Твоего Слова. И, Господь, расположи сердца каждого, кто здесь есть, проверять все, что я буду говорить по Слову Твоему. И молю Тебя, Господь, чтобы все, что будет по Слову Твоему верно сказано, чтобы было воспринято не как просто проповедь или мои рассуждения здесь, но как Твое Слово, Господь, авторитетное, богодухновенное, Слово со властью, Твоею, не моею, Господи. И я прошу, Господи, пусть всем будет очевидно, что мы все здесь Твои поклонники, и я сам проповедую Твое Слово. Я не своим авторитетом это делаю, но авторитет Твоего Слова возвещаю и сам покоряюсь Ему. Благослови нас, Господь, сейчас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте свои Библии на послании Ефесянам. Наверное, для большинства из нас не секрет, мы изучаем это послание, и сейчас у нас такая большая серия проповедей, это практическое освящение, это то, что началось с 4 главы, и это то, что идет до конца 6 главы этой книги. И сегодня у нас особенный момент, 50-я проповедь, которую я произношу на послании Ефесянам. Наверное, кто у нас гость, думает, что там можно было проповедовать, 50 проповедей, и это уже 3-й год я проповедую. И сегодня вы увидите это. Я буду проповедовать только на один маленький стих, целый час. Нам это нужно делать, потому что очень часто слово воспринимается немножко абстрактно, в общем, поверхностно. И вроде бы понятно все, но оно не действует. Вроде бы лозунг есть из какого-то отрывка Библии, правильный мы можем сказать, мы можем поспорить, доказать кому-то даже что-то. Но слово ясно, глубоко не понято, мы не укоренены в него. Наше дерево такое, знаете, оно как без корней, поэтому разные ветры, всяких идей, желаний наших, учений, они влияют и носят нас как кустарник без корней. Это то, почему нам нужно так глубоко исследовать разные понятия, которые есть в Писании. В следующей проповеди по посланию Ефесянам я буду учить 18 стих, даже не весь, а только первые 4 слова «И не упивайтесь вином». И, может быть, несколько проповедей на эту скажу. Никогда я не проповедовал у нас в церкви об этом, поэтому, но это следующая проповедь будет. 17 стих, который мы сегодня будем изучать, он послужит как бы структурой проповеди или планом проповеди. И мы прочитаем его, давайте я сразу прочитаю, потом мы еще в контексте его прочитаем. «Итак, не будьте нерассудительны, не будьте теми, которые не рассуждают, но живите обратной жизнью», то есть противоположный, «но познавайте, что есть воля Божия». И мы будем говорить сегодня о воле Божьей и о важности познания этой воли. И поэтому проповедь я назвал «От нерассудительной к жизни к познанию воли Божьей». И проповедь будет строиться таким образом, 3 большие части. Во-первых, мы посмотрим, первая часть так я назвал, «Итак, не будьте нерассудительны». И мы посмотрим связь с контекстом вообще, о чем идет речь, в каком контексте этот призыв звучит. Потом мы посмотрим, вторая часть будет, что есть воля Божия. То есть мы порассуждаем, что такое вообще воля Божия, когда мы призваны познавать волю Божию, о чем идет речь. Идет ли речь о том, чтобы сидеть и подумать: «Хорошо, Господи, покажи мне, за кого выйти замуж». Следующий верующий христианин, который зайдет здесь. Нет, давай третий, чтобы было более сложно. Вот кого ты здесь, если он зайдет и он зевнет, это от тебя мне человек. Это ли имеется в виду? Мы видим подобный пример в Библии, кстати говоря. Может быть, не такие, ну, немножко другого типа, но вот когда человек так думает, он загадывает что-то, и он ожидает, чтобы Бог ему таким образом что-то сказал. Об этом ли идет речь? Кстати говоря, когда люди рассказывают такие истории, они особенно будоражат наши сердца. Ну, понятно, Библия, это все понятно, это мы как бы все имеем, читаем. А тут вот Бог особенное человеку дал откровение. Это, конечно, намного более значимый. Это весомее, это... Ну вот Бог прямо мне лично проговорил, и я могу бегать, прыгать, жениться на этом основании. Правда, обычно после нескольких ряда конфликтов в браке, тяжелых обстоятельств, этот весь азарт, он улетучивается. Человек думает: я неправильно загадку дал Богу. Я неправильно понял, я припомнил, как бы я там не так посчитал. Это значит не от Бога мне. Все, этот брак не от Бога, мне нужно разводиться. То есть, как легко эта эйфория появляется, так легко она и улетучивается. Об этом ли идет речь? Итак, первая часть проповеди, мы посмотрим контекст. Итак, не будьте нерассудительны, о чем идет речь. Вторая часть проповеди, мы выясним, что есть воля Божия. Мы просмотрим, а какой воле здесь имеется в виду, что нам нужно познавать. И третья часть проповеди, как ее познавать. В общем и в частности для конкретных ситуаций. Вот такой простой план проповеди. Первая часть. Итак, не будьте нерассудительны, или контекст. Давайте прочитаем с 15 стиха. Я сказал уже, конечно, эта часть состоит вообще в большом контексте вообще всего послания, или как минимум второй части послания, практическое освящение. Но он же находится в ближайшем контексте. С 15 стиха. Итак, то есть это некий итог подводится, вывод. Итак, что же? «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Вот основной призыв отрывка. «Поступайте не как неразумные, но как мудрые». 16 стих разъясняет, как это сделать. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». То есть мудро можно жить в том случае, если ты дорожишь временем. И 17 стих еще больше уточняет эту картину о мудрой жизни. И он говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». То есть хотите жить мудрой жизнью, и я учил об этом, что такое мудрость библейская и тому подобное. В частности, верно управляйте временем жизни, которое вам отведено. Не живите неосторожно, не живите, несмотря вообще, что в жизни происходит, не делайте просто что-то по наитию, по впечатлению, по привычке, по традиции, которая сложилась. Рассуждайте о своей жизни, отходите в сторону, смотрите на нее со стороны и библейски как бы организуйте эту жизнь, управляйте ею. Следующий момент. А как ею мудро управлять, собственно? Как я могу мудро расставить какие-то вещи? Чем вообще в жизни заниматься? Чему уделить первостепенное значение? Чему там какое-то на 10-е место поставить? Как мудро вообще поступать даже в том, что первостепенно? Иногда ты там что-то делаешь, оно какое-то неплодотворное. Ты вроде бы все правильно делаешь, но ты смотришь в своей жизни, но оно как-то не приносит... Ты не видишь, что жизнь твоя по-настоящему благословенная. Жизнь плодотворна, когда она созидается, она строится. Вроде бы правильные вещи, но смотришь, как будто бы ты по кругу ходишь. Вроде бы делаешь как правильные вещи, а результат все время какой-то недостаточно весомый. Для этого нам нужно познавать волю Божью. Нам нужно точно понимать, что Бог хочет, чтобы мы делали вот в этой сфере или в этом вопросе нашей жизни. И дальше написано тоже, как жить мудро. Там написано: «И не упивайтесь вином», то есть не контролируйтесь чем-либо, алкоголем, например, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И вы можете увидеть, в 15 стихе есть повелительный такой призыв: поступайте осторожно, то есть призыв поступайте. А дальше разъясняется как. Дорожа временем, познавайте, что есть воля Божия, исполняйтесь Духом. И там дальше написано, как исполняться. Назидая самих себя псалмами, словословиями. Очень ясное разъяснение, как исполняться Духом. Это не что-то, что должно меня ошарашить, как-то там бабахнуть, но очень ясный путь, как исполняться Духом. Назидай самих себя псалмами, то есть псалмами, которые мы поем, пусть они будут насыщены назидательным Словом Божьим, словословиями и так далее. И потом 21 стих: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Еще один способ, как исполняться Духом Святым. И потом остаток этого послания он есть применение вот этого отрывка об исполнении Святым Духом, в частности, повиноваться друг другу. Там написано, чтобы жены повиновались мужьям, мужья определенным образом повиновались своим женам, проявляя к ним любовь. Шестая глава: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Родители, соответственно, должны верно поступать со своими детьми, тоже выражая к ним такое, ну, повиновение в определенном смысле слова, в кавычках. И пятый стих: «Рабы, повинуйтесь господам своим», и так далее. То есть это уже применение вот этой жизни по духу. То есть мы сейчас в достаточно таком центральном отрывке находимся о христианской жизни. И мы его изучаем. Итак, контекст, в котором написано о воле Божией, это контекст мудрой жизни. То есть мы призваны жить по-настоящему мудрой, не бестолковой, не жизнью, которая будет эффективна, она будет плодотворна, жизнью, которая будет даже в деталях отражать и являть красоту Бога. И она будет, даже если там что-то будет трудно, может быть, страдание даже, то и в этом должна быть какая-то Божья мудрость и Божья организация нашей жизни, нашего сердца в этих страданиях, чтобы в этом Бог прославлялся. Чтобы нас не швыряло из стороны в сторону, чтобы мы не жили, как слепые котята, куда-то там бредем, просто движимы какими-то своими желаниями, очень правдоподобными, очень похожими на христианские, но очень неплодотворными, неэффективными, когда жизнь не созидается, а нарушится. И Бог не хочет этого, поэтому Он учит нас, чтобы мы так не жили, нам нужно знать Его волю. Я хочу нарисовать вам одну такую формулу, что ли, чтобы подытожить вот то учение, которое здесь в послании Ефесянам, чтобы мы понимали, где этот отрывок. Если посмотреть на послание Ефесянам предыдущие стихи, предыдущие главы, точнее, это Ефесянам 1 глава и 4 глава, он закладывает определенный фундамент. Во-первых, если так много прочитать эти главы, мы увидим, есть главные темы. Во-первых, с чего все начинается? Это истина или библейское учение, другими словами. То есть каждый человек должен понять истину или библейское учение как минимум о том, как ему обрести спасение и помириться с Богом. Без понимания этого все мы во вражде с Богом. Можем быть очень религиозными, но Библия нас называет врагами Богу. Библия нас называет безбожниками. Библия нас называет теми, которые борются с Богом. При всей религиозности, при всех хороших поступках, если мы не покорились Евангелию, которое излагается в этой истине, оно излагается только в Библии, то мы не друзья Богу. Поэтому это первое, это нам нужно библейское учение, в частности, Евангелие. Отсюда этот фундамент, следующий, как бы, следующее основание – это покорность Евангелию. Покорность Евангелию или, собственно, спасение. Пока человек не обретает спасение, он не может жить по-настоящему мудрой жизнью. Он может жить мудро, ну вот люди как там говорят, вроде бы там неплохо, там что-то больше заработать, чем другие. Но вот сущность жизни он не мудр. Потому что этот человек, он говорит, жизнь – это просто материя и просто вот люди. Бога нет. Или если он есть, то он где-то там далеко, немножко абстрактно. Поэтому я не живу свою жизнь перед этим Богом. Это огромная глупость – не признавать объективную реальность. Поэтому человек не может жить мудро. Поэтому первое для мудрой жизни – ему нужно познать истину Евангелия. Потому что в ней рассказывается, как я могу помириться с Богом, как я могу получить от Него спасение, как я могу преклониться перед этим величием, признать реальность этого мира, от которой все зависит. Жить против нее – самая большая глупость. Поэтому мудро жить – это подчиняясь этому Богу, соизмеряя свою жизнь вот с главным владыкой всего мира. И еще одно такое основание отсюда – это церковь. То есть это основание для мудрой жизни. Мне нужно понять Евангелие, путь спасения. Мне нужно покориться этому Евангелию, каждой истине Евангелия, чтобы обрести это спасение, уверовать, другими словами, принять верой. Это значит покориться. Это часть моего сердца. Это жить по-другому. Моя жизнь трансформируется в соответствии с этими истинами, с этим Евангелием. Дальше, когда человек спасается, это должно привести его в церковь. Церковь – это не просто собрание. Церковь – это посвященные друг другу люди. Церковь – это люди, которые посвящены практиковать такую жизнь христианскую, которая в Библии описана. Церковь – это не приход. Церковь – это, можно сказать, семья или такое общество Божие, в которое человек приходит, и он посвящает быть посвященным членом этого общества. Это не просто зайти на собрание в одну церковь, прийти на домашнюю группу в другую церковь, потом почитать про саму Библию, в интернете что-то посмотреть, послушать аудиопроповедь. Это колобок христианский. От бабушки ушел, от дедушки ушел. Этот человек невоцерковленный. Он может думать, что все нормальное во Вселенской Церкви, но Библия описывает Вселенскую Церковь в виде поместных церквей. Нет Вселенской Церкви без поместных церквей. Это большинство отрывков о поместных, то есть реальных общинах описано. Поэтому если человек хочет жить мудрой жизнью, ему нужно присоединиться к максимально здоровой библейской церкви, и ему нужно максимально глубоко присоединиться. Люди, которые еще это не сделали, может быть, вы семинарии даже закончили, и поэтому вам трудно к церкви присоединиться. Она не соответствует всему, что вы выучили. Или вы хотите, может быть, звездой здесь стать, а тут как-то сразу звездой нельзя стать, нужно там как-то по-другому здесь, или еще какие-то. Может быть, вы очень умный человек, или вы очень религиозный, с детства верите. Но пока вы не присоединились к конкретной церкви, в которой есть братья и сестры, которые знают, что вы посвящены быть здесь, в которой есть пастыри, которые знают, что это вы, за которых они ответственны, и они должны помогать вам, заботиться о вас, нет еще основания для мудрой жизни. Вот теперь Ефесянам с 5 главы, скажем так, 5 и 6 главы, они описывают мудрую жизнь. И вот эта формула, она базируется на этом фундаменте. Хотите быть мудрыми, выстроите обязательно этот фундамент, без этого нет будущего. Мудрая жизнь, вот из чего строится. Первое, мы читали, это управление своим временем, управление своей жизнью правильное. Я об этом проповедовал, 3 проповеди. Управление временем жизни. Второе, это то, что мы сейчас изучаем, это познание воли Божьей. И третье, это то, что до конца 6 главы идет, это жизнь, исполненная Духом Святым, или жизнь вот этой покорности Духу Святому. То есть, когда Дух Святой через Слово Божие учит и направляет меня, и я свою жизнь строю, как бы руководимый не своими желаниями, похотями, алкоголем, увлечением, страстями, а руководимый тем, как Бог замыслил жизнь. И таким образом я исполняюсь Духом Святым, живя в истине Евангелия, покоряясь этому Евангелию, живя в этой церкви, управляя своим временем, познавая волю Божью и покоряясь Духу Святому, который действует через Божье Слово. То есть, когда я покоряюсь каждому моменту этого Слова, тогда Дух Святой меня исполняет, и Он мне дает силы жить другой жизнью. Христианская жизнь – это сверхъестественная жизнь. Это не жизнь, которая просто самодисциплиной. Эта жизнь, невозможно ее прожить, невозможно заповеди исполнить без силы внутренней, которую Дух Святой дает. В момент спасения в этом фундаменте Дух Святой входит в жизнь человека, входит в его сердце, меняет его природу. Он уже по природе другой, у него другие уже движения внутренние происходят, другие стремления. И он дает ему силу покорять себя истине, потому что в нем еще есть тенденция к греху, и поэтому ему нужна сила, чтобы отворачиваться от греха и покоряться Богу. Это почему нужно Евангелие, почему нужно спасение. И вот это формула мудрой жизни. Вот это то, как Библия описывает. Этот мир, понятно, немножко по-другому описывает. Мягко выражаясь, немножко по-другому. Абсолютно по-другому. Это контекст, в котором мы находимся. И еще один момент. Давайте подумаем, как познание воли Божьей более конкретно согласуется с мудрой жизнью. В нашей жизни, в наших, вообще во всех ее моментах, там, может быть, семейная жизнь, отношения мужа и жены, родителей, детей, бабушек, дедушек со своими внуками и наоборот, отношения с друзьями, где-нибудь, где мы учимся, как мы учимся, работа, как мы строим, наше конкретное какое-то служение в церкви, какие-то моменты жизни, где мы должны покориться Божьему Слову и жить праведно. Как церковь вообще созидается, какими служениями или активностями церковь наполнена. Вот наша жизнь наполнена разными такими вещами, то есть какими-то решениями, какими-то поступками, какой-то активностью. Очень часто можно увидеть, что многое делается неэффективно. Я вспоминаю, я в своей жизни много вижу. Когда я начал эту серию, эта серия меня обличает, что я во многом не мудрый. Я просто умоляю Бога и стараюсь, что понимаю, покорять себя этой истине. Просто умоляю Бога, чтобы Бог сделал мудрым. Можно жить и вроде бы делать все, очень разумно кажется, очень правдоподобно. Даже люди могут со стороны признать, что ты как-то так вот у тебя лучше получается. То есть ты помудрее, поумнее это делаешь. Но потом ты смотришь, как ты просто по кругу прошел, результат вроде бы, чуть-чуть другой окраски, в другой оберточке, но в принципе, по сути, такой же самый. То есть главного библейского достижения так и не произошло. Ты вроде бы пытался расти духовно, и там приложил старания, и уже вроде и даже Библию читать начал, но смотришь, как жизнь опять не меняется. Ты делаешь какие-то поступки, как-то там разговариваешь со своей женой, смотришь, как ваши отношения не сильно меняются. Радикально они не меняются. Ты видишь, как неэффективность. Есть служения разные. Я вспоминаю, как мы в Алмазе делали огромные лагеря для неверующих людей. Лагеря английского языка, там неделя целая, до этого еще 2 недели вместе в клубах изучали английский язык. Много-много средств тратили. Верили, что это очень хорошо. 100 человек приезжает туда, неверующих людей, мы рассказываем Евангелие, с каждым годом делаем это все лучше и лучше. Но это было неэффективно, это было неплодотворно. При этих 100 человеках в церкви мог вообще никто не остаться. Они все готовы опять приехать в лагерь. Если приедут американцы, они готовы прийти на разные вечера. Но если говорить о Боге, они не готовы идти. Но потрачено было колоссальное количество сил. Я сегодня слышу, сколько всяких таких вещей в христианском служении происходит. Когда делаются разные вещи, которые они... Не то, что они какие-то еретические, неправильные. Не то, что они вообще неплодотворные. Какой-то плод по милости Божьей происходит. Я вспоминаю, как мы церковь пытались организовать. И всякий раз, когда рассказываю, говорю, и вот несмотря на то, что мы делали, Бог создал церковь. Бог просто нас помиловал и создал церковь. Потому что то, что мы делали, много было не очень плодотворных вещей. Мы искренне делали, мы не то, что с грехом делали, мы очень искренне, как понимали, делали. Но сейчас я вижу, что я бы, наверное, 90% того, что делал, все эти силы пустил бы совсем на другое. Совсем на другое. Поэтому в нашей жизни есть такая проблема. Это то, что какие-то вещи мы делаем, и потом видим, они неплодотворны. Активность, которая не приносит таких благословенных плодов, таких богоугодных, по-настоящему, с Божьей точки зрения, эффективных плодов. Подумайте, как прожил Иисус Христос. Он исцелял, он делал различные чудеса, но, в принципе, посмотрите, он бы мог создать больницы во всем мире. И там по апостолу и по дару апостольскому исцелять всех. Все были бы исцелены, но он это не решил сделать. Более того, он мог бы прожить на земле 300 лет и много сделать. А он прожил только 33 года, и 30 из которых, ничего не написано, что он делал, чуть-чуть из его детства, что с ним происходило, где он не влиял. Потом в 12 лет ситуация, потом разные еретики говорят, он был в Индии, это глупость полнейшая. И потом последние 3 года он занимался служением. Кажется, очень неэффективно, кажется, нужно было больше делать. Ну как-то, ну нужно было бы, я не знаю, что-то, какую-то штуку нам оставить, которая бы нас исцеляла. Нам же трудно, когда мы болеем. Или которая бы стукнул, по ней деньги сыпятся. Только для христиан, только для верующих людей. Вот уверовал, подошел, постучал, на следующую неделю получил. И не работаешь, занимаешься хорошими вещами, какими-то там служениями. Но Иисус, проживя такую жизнь, как он прожил, он потом в конце говорит, что он полностью выполнил волю Божью. Он успешно на 1000% прожил свою жизнь. То есть он ясно понимал, что ему нужно сделать. Он не просто организовывал какую-то активность. Иногда люди за ним толпами шли. Ученики говорят, смотри, Господи, вот оно, началось, такая там 1000 людей пошли за нами. Больше, чем в один раз там он кормил, там были 5000 человек. Потом, наверное, слух распространился еще больше. И Иисус говорит, нет, они приходят, уже еле насытились, это мне не нужно, я ухожу. И он оставляет их и уходит. Кажется, вот тут-то нужно организовать какую-то корпорацию христианскую. Он точно знает, что ему нужно сделать в этой ситуации. Я уверен, я сам часто, когда бы увидел, наверное, такую толпу, которая пришла, и вроде бы, даже не такую, намного-намного поменьше количество людей, я бы подумал, вот здесь нужно с ними сидеть. Ну, пусть они что-то там, Евангелие не сильно хотят, ну, будем как-то что-то, наверное, как-то оно наладится. Но Иисус очень точно понимал волю Божию, и поэтому он прожил очень успешную жизнь. Поэтому для того, чтобы наша жизнь была в Божьих глазах успешная, нам недостаточно просто делать некие разумные вещи, которые мы, как христиане, друг другу просто одобрять будем. Некоторые вещи, которые на каких-то конференциях христианских или в христианских книгах написаны. Нам нужно саму сущность библейского учения исполнять. Нам нужно понимать волю Божью точечно. Не в общем лозунгово. Ну, мы должны все освящаться. Хорошо. И мы освящаемся, и не получается. Вот в этой сфере. Давай про нее не будем говорить, давай будем святыми, когда собираемся, а то как бы, то, ну, это такое дело. Как бы. Как-то там после конференции 2 недели у меня получается, потом все опять загрузло. Поэтому давайте освящаться, это Божья воля. Как освящаться? Что делать? Где эта точечная воля Божия, которая конкретно указывает мне на ту точку, где у меня есть проблема с тем, чтобы больше быть праведным перед Богом? Как решить эту проблему конкретно? Где эта Божья воля, которая мне это разъяснит? Это, как можно сказать, как укол иголки. Это не просто «ну там как-нибудь», и ты не понимаешь, как это как-нибудь применить, а это как точное понимание истины, которое как укол иголки, он прямо в то самое место тебе показывает проблему, и если ты там покоряешься Слову, то это меняет твою жизнь. Вот это воля Божья, вот так она связана с мудростью. Мы можем лозунги все правильные иметь, можем правильные, ознакомлены с истиной быть, разные понятия иметь, но это не трансформирует наше сердце. У нас есть студенты или уже выпускники такого учебного заведения, как Корамдева или Институт душепопечения. Я знаю их, я знаю многих других не из нашей церкви, которые выучили все правильно, как нужно опекать другого человека, помогать ему расти, ну и самого себя, да? Но они не растут, потому они не могут другим помочь хорошо. То есть, ну, все знания знают, но они нужно нам, это всех нас касается, меня тоже, нам нужно понять из этих всех знаний более точно эту волю, которая сегодня адресуется к моему сердцу. Помните отрывок 1 Тимофею 4:16? «Вникай в себя, понимай, что в твоем сердце, и в учение занимайся этим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя». То есть, когда ты вникаешь, видишь, что в твоей душе, и потом ты понимаешь точечно учение, ты его применяешь к этой точке в твоей душе, и ты меняешься, и спасение захватывает твой характер больше и больше. И тогда ты можешь другим помочь. Пока ты не можешь себе помочь, ты очень будешь неэффективен в помощи. Общие фразы ты скажешь, очень умно, все, но человек реально не изменится. Христианство – это не распространение идеологии, это не передать чьи-то руки лозунги, это передача жизни, это передача вот этой реальной жизни по воле Божьей, по вот этой точечной воле, которая тебя меняет. И тогда ты можешь научить этому другого человека. Если в тебе этого нет, ты ему только лозунг дашь, он будет с флагом сидеть. Я христианин, и вот там три каких-то пункта, понятий каких. И также евангелизация может быть. Там Евангелие – это три пункта ты рассказал человеку, он с этим флагом даже помолился, спасения нет. Истина реально точечно не атаковала его сердце и не изменила. Вот как воля Божья связана с мудрой жизнью. Без воли Божьей мы будем либо неплодотворны, либо вообще глупо просто жить. Неэффективно, мы будем не изменяться, потому что жизнь очень сложная, наши сердца очень сложные, и истина не примитивная, поэтому нам нужно понять ее более точечно. Без воли Божьей люди будут слепы, не будут знать, куда двигаться и тому подобное. Таким образом, как избавиться от этой глупой жизни, от неплодотворной, от неблагословенной жизни? Нам нужно познавать волю Божью и действовать в согласии с ней. Давайте посмотрим два отрывка, которые как раз об этом говорят. В послании Ефесянам, 5 глава, 10-11 стихи. Подобное размышление здесь заключено. «Испытывайте, что благоугодно Богу». То есть исследуйте, поймите, как что. Да понятно, спасение, освящение, какие-то общие фразы. Нет, проникните, разберитесь, что поистине благоугодно Богу и в общем, и в частности в этой ситуации. Как это освящение в моей жизни реально должно действовать. И не участвуйте в бесплодных, неэффективных, несозидающих делах тьмы. То есть просто простого человеческого мирского мышления. Но более того, обличайте такую жизнь, и дальше там говорится о нашей жизни в этом мире. То есть здесь говорится, что мы должны проникнуть, что именно благоугодно Богу в этой ситуации, в чем Его воля, и не участвовать в бесплодных делах, но жить плодовитой жизнью. Или послание Колоссянам откройте. Послание Колоссянам, если вы прочитаете, вы заметите, оно параллельное посланию Ефесянам. Оно очень подобные темы, ну, чуть-чуть, конечно, по-другому, но очень подобный как бы план изложения Павел использует для того, чтобы объяснять истину. И вот с первого стиха, первая глава с первого стиха, он приветствует их, говорит, как я рад за вас, что вы растете в истине, что оно, слово в вас пребывает. Шестой стих, которое пребывает у вас и как во всем мире и приносит плод, оно эффективно у вас, это не просто лозунги и какие-то общие понятия. Я вижу эти плоды и возрастает, как и между вами, во всем мире, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. То есть вы познали истину, и она работает в вас. Вы приняли это слово не как слово человеческое, в послании Ефесянам написано, но как слово Божие, то есть авторитетное, которому нужно покориться, и оно действует в вас, там написано. И оно вас изменяет. Здесь написано, оно в вас плодотворно, оно приносит плод и возрастает. И смотрите дальше. С 9 стиха. Это такое вступление он сделал, поприветствовал их и рассказал, что я знаю о вас. И с 9 стиха он начинает наставление. И он говорит: «Поэтому мы узнали о вас, и поэтому, и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить о чем? Чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Это первое, о чем он говорит. Вы христиане, мы знаем, слово воздействует. Вам нужно точно понимать волю Божью. Вам не нужна стена, мы не перестаем молиться. Вы должны переполняться, быть преисполненными того, что вы глубже и глубже познаете волю Его. Во всякой премудрости, не примитивно, но доходя до премудрости и разумении духовном. Чтобы вы понимали эту истину, которая заложена в Писании. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Вот угождение Богу, то есть жизнь по воле Его. Вы, если не познаете эту волю, вы будете не способны жить плодотворно, достойно Бога, не будете Ему угождать. Принося плод во всяком деле благом, вы не будете приносить плод, вы будете бесполезны, неплодотворны. Но если познаете волю, покоритесь ей, будете плодотворны, успешны, будете возрастать в познании Бога, вы будете знать, кто Он Бог, вы будете любить Его, вы будете восхищены им. Видите, путь познания Бога – это не просто сесть и почитать. Это, конечно, нужно читать и исследовать, но нужно покорять себя, исследовать волю и покорять себя воле Божьей. И тогда, переживая вот этот процесс послушания Богу, мы Бога лучше знаем. Люди, которые мало покорились свою жизнь истине, мало знают Бога. Очень мало знают Бога. Нельзя Бога познать без того, чтобы действительно жить по Его Слову. И дальше он говорит, чтобы еще укреплялись всякой силой, по могуществу славы Его и так далее. Можно этот отрывок отдельно рассуждать, он очень-очень богатый. Но что я здесь хотел показать? Первое, о чем Павел молится, он говорит, вам нужно познавать волю Божью. Во всякой премудрости и разумении, то есть глубоко, точечно ее познавать, тогда вы не останетесь без плода, вы будете успешны в Боге, и Бог вашу жизнь будет изменять. Если наша жизнь не изменяется, мы не знаем воли Божьей. Если мы плохо любим Бога, мы плохо Его знаем, мы не живем по Его Слову, мы не знаем эту точечную волю для нас, и мы, соответственно, покоряемся, в общем заявляем правильную волю Божью, а в конкретной точке живем по своей воле, по воле этого мира, по воле князя, господствующего в этом мире, по воле сатаны. Неосознанно, не специально, не как-то там, но это реальность жизни. Это то, что происходит. Таким образом, отрывок, который мы в послании Ефесянам исследуем, он находится в контексте мудрой жизни, и вот почему нам воля Божья так нужна. Теперь давайте посмотрим на другую часть этого стиха. В конце она написана, что есть воля Божья. Но чтобы вы познавали, что есть воля Божья. Давайте сейчас порассуждаем, что же есть такое воля Божья. Я уже, в принципе, немало ответил на это, но я сейчас еще отрывки покажу, которые об этом говорят. Кстати, вы замечаете вообще смысл или структуру того, как я пытаюсь разъяснить отрывок, этот стих? Я пытаюсь другие тексты библейские показать, как они разъясняют. Этот стих очень коротенький. Не будьте нерассудительны, то есть будьте мудрыми. И мы посмотрели, что значит быть мудрыми из разных отрывков. Потом говорится, но познавайте, что есть воля Божья. Библия – это книга, которую написали многие авторы из людей. Но главный у нее автор один – это Бог. Книги, которые, или вот эти разделы в Библии, они, первый и последний из них, между ними 1500 лет. Люди, которые писали эти книги, один пас овец, самое нижнее положение, которое было. Самая такая непочетная работа. Другие были царями, военачальниками, священниками, разные-разные люди. В разные времена жили. Но несмотря на это, просто представьте себе, что бы написал человек, который жил на территории Украины 1500 лет назад. На какой-то там предмет, как нужно там, не знаю, строить семейную жизнь. Он бы сказал, а я не умею писать, может быть, ответил. Кто-то не умел, кто-то умел. Но, то есть, мнение сегодняшнее, которое царит в обществе, и подумайте только мнение, которое было 50 лет только назад. Как вообще смотрели на брак, на отношения, на развод, например. Сколько было разводов сейчас, сколько было тогда. То есть, это всего на нашем веку все происходит. Или на веку нас и наших родителей. А это 1500 лет. Но при всем при этом, это одно из доказательств того, что Бог есть, и что Библия абсолютно уникальная божественная книга. Полное согласование учения там есть. Среди этих разных авторов, 1500 лет, полная точность. Поэтому что я делаю? Я смотрю разные отрывки, которые помогают нам понять, что подразумевается в этом отрывке. Это отрывки не противоречат друг другу. Если мы видим в Библии противоречие, то это мы видим не в Библии противоречие. Мы противоречие видим в своем понимании Библии. Мы плохо ее поняли. И когда мы лучше ее начинаем понимать, то мы видим, как значение, которое заключено в этих отрывках, не противоречит друг другу, но дополняет и разъясняет друг друга. Поэтому мы стоим на такой позиции, которой реформаторы еще в XVI веке заявили: «Сола скриптура – только Писание». Писание толкуется Писанием. Нам не нужно сюда добавить еще какие-то книги, которые бы нам разъяснили, что это значит. Писание достаточное для того, что оно само себя толкует. Поэтому нам не нужно как-то размешивать Писание, спасать его, оно такое несовременное, нам как-то нужно его с наукой сегодня согласовать. Писание не такое. Оно Божие, оно сильное, оно как лев, нам не нужно его защищать, нам нужно выпустить его на свободу, и оно сделает свое дело. Нам не нужно говорить: ну да, сейчас люди, в принципе, они не любят Библию, они не любят такие, ну, серьезные вещи, там, о грехе. Тут я уже говорю о покорности Богу. В этот век свободолюбия и непокорности, и бунтарства. Давайте об этом не будем говорить. Давайте как-то вот смягчим этот момент. Люди не придут больше на собрание, не захотят вообще к Богу. Нужно рассказать, что как бы, ну, Бог хочет, чтобы слушались, но в основном нужно больше акцент поставить, что все будет хорошо, Бог вас любит, Бог решит ваши проблемы, и смотрите, как нам хорошо, мы любим друг друга, матом друг друга не кроем, не унижаем. Приходите в наше общество. Ну, потом мы вам расскажем, что там, в общем, есть еще и крест, который нужно нести, есть страдания, мы призваны не только веровать, но и страдать. А сейчас мы должны как-то Библию сделать более белой, такой пушистой, иначе человек не придет в церковь. Мы таким образом этого льва держим подальше от людей. Нам нужно высвободить его. В этих словах сила спасать людей. Поэтому все, что здесь заключено, все должно действовать на нашу душу. Оно обладает могуществом и силой. И пусть бы это слово точечно мы могли доносить до своих сердец и до сердец других людей, оно будет переворачивать нашу жизнь. И это христианский парадокс, это чудо. Ты говоришь человеку о том, что он грешник, у него нет выхода. Его будущее – это ад. Гнев Божий горит против него. Это унижает человека очень сильно. Как? Я такой хороший. Я никого не убил. Я не ограбил. Я, ну, то, что я там с завода брал, оно и так мое было. Мне же Советский Союз не доплачивал. Я там не прелюбодей, то, что я жил в гражданском браке, а просто как жить, то, что там, ну, это по молодости, это не считается. Я никого не убил. Ну, аборт – это не считается. Это же как бы не ребенок, это не человек еще во мне. Потом у меня все хорошо. Меня это оскорбляет, то, что вы так говорите. Нет, но Евангелие такое, да, оно вроде бы должно оттолкнуть человека, и многие говорят, это глупость, но оно спасает человека. И если мы это Евангелие искажаем, это Слово Божие округляем, делаем его до каких-то абстрактных, уютных, теплых понятий современности, оно становится неэффективным. Тогда нам нужно затягивать человека в церковь, если нам это нужно, какими-то другими способами. Давайте здесь, вот там для подростков поставим теннисные столы. Во время собрания мы раздадим всем наушники, все будут слушать проповедь, а подростки будут в теннис резаться. Также они не будут сидеть. Ему 12 лет, будет он сидеть слушать проповедь. Ну, он по психологии это не работает. Психологически человек не способен слушать. Мы тут расскажем как угодно. Столы там, может, игровой какой-то автомат интересно поставим. Там еще что-нибудь, какое-то вот движение, что-то такое организуем. Потому что само слово не способно действовать. Слава Богу, мы так не верим. Это не так. И поэтому воля Божья должна действовать в наших сердцах. Оно является сильным. Я пытался немножко объяснить, как я проповедую. Я немножко отклонился от проповеди. Я хотел показать, что тексты все согласованы, и они разъясняют нам. Итак, что есть воля Божия? Это второй раздел проповеди. Часто под волей Бога, я уже сказал, подразумевается особенное личное сверхъестественное откровение. И мы все этого очень жаждем. Это большое искушение для наших сердец. Вот если бы Бог особым образом мне проговорил, и я помню, я разные в своей жизни молитвы произносил Богу, Бог делал определенные чудеса, как мне казалось, во всяком случае. Я молился, чтобы трамвай мой приехал, приезжал, мол, трамвай, или что-нибудь еще подобное я делал, или я слышал каких-то других людей, особенные истории, как я уже рассказал, да, как люди там женятся, замуж выходят. Это не подразумевается под волей Божьей. Конечно, в Библии есть такие примеры, но это как часто как исключение. Я объясню, почему это не подразумевается. Когда говорится познавать волю Божью, то если мы почитаем даже просто Новый Завет, мы увидим, что там нигде нет призыва к такому познанию воли Божьей. К тому, чтобы загадывать Богу определенные загадки, на которые он должен отвечать. Но во всех текстах, которые мы читаем, в контексте, мы будем видеть, что под волей Божьей подразумевается Божье учение, которое нам дано здесь в Библии. Это первый момент. Я понимаю, что большинство христиан, очень многие христиане так не верят, как я сейчас сказал. Я слышу много-много историй, которые больше тендируют к тому, чтобы все-таки вот особенный голос Божий услышать. И я слышал это вчера, позавчера я это слышал, общаясь с христианами. Я это слышу очень часто. Но когда мы посмотрим на тексты в контекстах их, то мы увидим, что Божье Слово призывает нас познавать то, что нам записано, законченное откровение. Я это покажу сейчас из Писания. Еще один момент хочу сказать. Есть другое представление о воле Божьей. То, что я сейчас сказал, это то, что записано в Библии. Но, к сожалению, представление об этом такое, как это общее какое-то такое понятие. Ну вот как Библия, но она такая общая, она абстрактная. Я, в общем, в принципе, ее знаю. Я разговаривал как-то с молодым человеком после конференции, он говорит там что-то, говорит, ну я это все знаю. Я говорю, ты это не знаешь. Ты знаешь просто как этикетку, которая там сверху наклеена. Но корни этого ты не знаешь, поэтому у тебя нет плода. Но он думает, что уже знает. То есть воля Божья, ну я в принципе понимаю, нужно спастись, нужно освящаться, нужно быть хорошим христианином, ходить в церковь, там, не делать страшных грехов. А куча-куча ситуаций в жизни не описаны Библией. Сколько смотреть телевизор, как одеваться, как строить свою там семейную жизнь. Часто люди так говорят, ну да, в Библии тут так написано, но у меня особенная ситуация. Мне вот нужно, чтобы вот как-то голос от Бога. Вот пастор бы какой-нибудь, который бы мне сказал, вот как пророк от Бога бы, я бы вот был очень счастлив. Или вот мне личное какое-то переживание, может быть, сон какой-нибудь. А Божье Слово, оно такое общее, оно же абстрактное, оно, мы его знаем, оно такое оторванное от реальности жизни. Какое-то оно такое более религиозное. Жизнь, она-то живая. Библия, Библия, жизнь жизнью. Тут как-то нужно принимать серьезно. Иногда быстро нужно принимать решение. Что там, буду изучать какие-то богословия, теологии. Такое представление о воле Божьей тоже есть. И когда я говорю о том, что воля Божья – это то, что сокрыто в Писании, то речь не идет о абстрактных общих понятиях. Нам нужно углубиться и понять корни этих истин. И тогда мы поймем, как точечно, мы поймем, как мне одеваться в 21 веке с той одеждой, которая есть, как мне одеться сюда и как мне одеться сюда. Кажется, ну, очень обыденная вещь. Даже как кушать, как реагировать на ребенка в этой или в этой ситуации. Есть четкие библейские принципы, которые разъясняют, дают мне руководство и понимание, что Бог от меня хочет в этой ситуации. Изучая эти принципы, я стою в жизни, и мне не нужен голос с неба. Я могу сказать, я знаю, что Бог хочет, чтобы я сделал. Тебе Бог как-то проговорил? Нет. Я знаю его учение, я знаю его сердце, которое открывается здесь в Библии. Я знаю его желание. Чем больше я погружаюсь в Писание, тем больше я знаю, чего он хочет. И мне не нужно сейчас загадку какую-то загадывать. Если бы так нужно было делать, то тогда бы мы не смогли жить. Нам нужно проснуться утром и получить ответ, нужно ли сегодня чистить зубы. А вдруг моя зубная паста сегодня отравлена? А нужно ли сегодня кушать? Может быть, мне это с собой нужно взять? Вдруг я встречу кого-то, кого нужно покормить, и я просто в пакетике своему должен отдать. А должен ли я вот такую одежду в принципе? Одеваться надо сегодня или нет? Мне нужна специфическая воля Божья на каждое маленькое решение, потому что вся наша жизнь должна быть покорна Богу. Не только на собрании мы такие духовные, но вся наша жизнь, мельчайшие вещи, они должны отражать славу Божью на земле. И я когда-то очень много мучился с волей Божьей. Многим моим друзьям Бог говорил очень ясно. Они могли приходить и говорить, вот Бог мне сказал, я должен там вот это вот сделать. Я говорю, как тебе Бог сказал? Ну вот, и он что-то рассказывает. А я все время мучился. У меня было несколько случаев, которые я так с натяжкой мог объяснить, как вот Бог ко мне проговорил, дал мне откровение, помимо Писания. Но в принципе мне всегда это было очень трудно. Потому что у меня всегда был какой-то мнение еще, ну, сомнение или здравый какой-то смысл, я про трамвай молился, думаю, ну, в принципе, как бы, вроде бы я молился, но он вроде и на рельсах был, пока я молился. И ехал, и тут трамвай его не мог никак перепрыгнуть. И я не слышал в новостях, что трамваи перепрыгивали, когда я там что-то делал. Или ну, может, это мелочь такая. И мне было всегда трудно. Я все время думал, что, наверное, я живу не очень угодной Богу жить. Ну, в общем, да. Ну, вот, наверное, может быть, я вот чуть-чуть правее, и совсем по-другому моя жизнь пошла. И я вот не заметил этого, не понял этого, не стал на эти другие рельсы. И я много-много переживал из-за этого. И сегодня я очень счастлив, потому что Писание призывает искать или познавать волю Божью через Писание, а не через загадки. Отрывки теперь, которые должны построить такое убеждение, которое я сейчас заявил. Откройте второе послание Петра, первую главу. Выделите этот отрывок у себя, это очень важный ключевой отрывок о роли Библии и вот в контексте воли Божьей в частности. 2 Петра, 1 глава. Мы прочитаем с 16 стиха. Апостол Петр говорит христианам и говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа». Мы сказали, что Он придет, и как Он силен, и как Он действовал и будет действовать. И пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуем, не вымыслом каким-то. Мы не просто какой-то вымысел создали и вам там какую-то религию придумали, передали. Но, быв очевидцами Его величия, мы реально это видели, мы свидетели этого. Мы говорили вам объективную истину, где они видели это величие. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: „Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Гора Преображения, помните, был Петр, Иоанн, и они увидели Христа, который засиял как Божьим светом, и увидели Моисея и Илью. Они испытывали сверхъестественный апостольский опыт сверхъестественного переживания. Они видели небеса. Они как открылись перед ними, Христос преобразился. Удивительное дело. И он говорит, и этот голос, принесшийся с небес, у них голос Отца услышали. Мы слышали, будучи с Ним, с Иисусом, на Святой Горе. То есть мы, то, что вам рассказали, это не вымысел. Мы видели это величие, это могущество Божие реально. Реальное откровение, которое нам было дано как апостолам. И мы вам передали объективную реальность. Но потом очень важный стих идет. И здесь говорится, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. В греческом оригинале здесь точнее будет так, вот это слово вернейшее перевести. При том мы имеем более верное пророческое слово. То есть он говорит, у нас был опыт откровения особенного, где мы Бога прямо услышали. Но мы с вами сегодня, с этими христианами, говорит, имеем более верное пророческое слово, и он подразумевает Библию, чуть ниже это очевидно. То есть он сравнивает свой опыт, честный, правдивый опыт, с Писанием, и он говорит, Писание более верное, чем наш опыт. Другими словами, говорит, мы не хотим, чтобы вы привязывались к нам, к этому опыту. Мы не хотим, чтобы вы ходили и ждали этих гор, когда бы что-то там засияло. У вас есть слово, которое более верное, чем этот опыт. Мы можем субъективно воспринять то, что мы услышали. Мы можем, сатана может предстать в виде ангела света, написано, и он может вроде от Бога предстать нам, но обманывать нас очень тонко. Но слово, если мы верно его понимаем, оно более авторитетное, более безошибочное, более влиятельное, более могущественное, более способное вас вести объективно. Смотрите, он говорит, и при том мы имеем вернейшее или более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нашим чудесам. Что обращаетесь и ищете особых чудес. Что ставите загадки Богу. Нет. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. И как вы к Нему относитесь? Как к светильнику, сияющему в темном месте. Тьма кромешная, и ничего не может мне дать свет. И вот единственный свет, который сияет, который открывает мне реальность, он точно показывает мне, где дверь, где стул стоит, чтобы я не ударился, не упал, не разбил себе голову. Очень точно проясняет мне ситуацию. И это не переживание сверхъестественного, а это Божие Слово. Оно светильник. И вы правильно делаете, что обращаетесь к Нему. Но не просто как абстрактно к Нему, еще к чему-то, а как к единственному светильнику, который сияет во тьме для вас, показывает вам Бога и Его волю, и как вам жить. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, пока мы не сможем истину хорошо понимать, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. То есть это не просто логикой ума все решается. Нужно быть спасенным, чтобы понимать Божье Слово. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Ничто, что записано здесь, в Писании, не было рождено просто волей человека. Но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Бог создавал этого Слова. И если мы правильно к Нему относимся, оно светит, оно светильник для стези нашей, Давид в псалмах говорит. Слово Твое есть свет для стези моей, оно показывает мне тропинку, по которой идти. Это как прожектор или фонарик, который светит и в этой кромешной тьме, в этом дремучем лесу с капканами, оврагами, ухабами, какими-то сучьями, которые могут там ранить нас, заносить инфекцию. Слово светит и показывает эту тропиночку, по которой мы можем идти. Слово, видите? Оно достаточно для нас. Откройте еще один отрывок. 2 Тимофею 3:16-17. Классический отрывок, многие его знают, но нам будет хорошо еще раз на него посмотреть. 2 Тимофею 3 глава с 15 стиха. Павел говорит Тимофею, «При том же ты с детства знаешь священные писания». Он имеет в виду только Ветхий Завет здесь. «Ты их знаешь. Которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса. Только они могут уже тебя спасти». Тебе не нужно, чтобы пришел герой-космонавт и сказал: «Я тоже верю в Бога, верьте». «О, ну если уже космонавты верят, я буду верить». Нет, это не может сломить сердце грешника. Вспомните «Богач и Лазарь», историю, которую Иисус рассказал. Умер богач, умер Лазарь, богач в ад попал, Лазарь попал в рай или на луну Авраамова, ожидая небесной уже жизни. И он говорит, что ему очень тяжело, он наказуем в аду. Ему Авраам отвечает, что нет возможности перейти оттуда сюда, нет возможности после смерти из ада в рай перейти никакой. Библия так не учит, это неправда, когда некоторые христиане об этом говорят. И потом он говорит: «Тогда пошли Лазаря к моим братьям, что они живут, как я. Пусть им проповедуют. Пусть они не попадут, куда я пришел». И Авраам ему отвечает: «У них есть законы пророки». Это то, что записано в Ветхом Завете. «У них есть законы пророки, пусть их слушают». Он говорит: «Нет, но если из мертвых воскреснет, тогда уверуют. Вот это будет свидетельство, вот это будет силища. Ну что там пророки, ну что там Божье Слово, оно ж такое непонятное или абстрактное, или религиозное». Авраам ему отвечает: «Если их не слушают, пророков, Слово Божьего не слушают, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят, потому что нет в чуде силы смирить наши сердца, нет в чуде силы просветить наш путь». Нет в чуде. Люди видели 5000, как Иисус накормил их там несколькими хлебами и рыбками, чудо умножения хлебов. На следующий день пришли с одной целью, чтобы он их кормил. Они пришли преклониться перед ним, как перед Мессией. Они не поняли, что он Мессия. Чудо им не помогло. Они сделали абсолютно неправильный вывод. О, этот Иисус, это тот, которого мы можем использовать, чтобы классно кушать. Они: «А ну-ну, давай, иди сюда». Ну, только они не так ему сказали, они просто сделали правильный вид и пришли за ним, чтобы он их накормил. А он видел их сердца и говорит: «Они почему пришли? Ели и насытились. Вот чего они ищут». Чудеса не могут это сделать, но Писание может. Дальше смотрите, написано: «Все Писание богодухновенно, оно от Бога, и полезно для научения, оно научает нас жизни. Для обличения, когда мы начинаем жить греховной, немудрой жизнью, оно нам показывает это, обличает, высвечивает проблему». Дальше мы увидели проблему. Что же нам делать? Это же слово исправляет нас, в нем есть сила нас исправить, привести на верный путь, вернуть нас на мудрый, благочестивый путь. И следующее, оно же полезно для наставления в праведности, оно закрепляет нас на этом пути, чтобы мы не соскочили с него опять. И это точечное, конкретное обращение к нашим сердцам. И смотрите, дальше написано: «Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это слово делает человека совершенным, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть это слово, оно достаточно для нас, оно способно нам так открыть волю Божью, так научить нас понимать Бога, что в любой ситуации ко всякому доброму делу приготовить. Оно делает нас совершенными, мы не сразу делаемся, мы растем, уподобляемся Христу. Оно дает нам мудрость, чтобы понимать, как же нам поступить в этой и в этой ситуации и иметь уверенность, что в этом воля Божья. Это то, что Божье Слово делает. У меня есть еще намного больше отрывков. И в Колоссянах 1.9 там говорится о воле Божьей во всяком премудрости и разумении. И масса отрывков говорят, что это премудрость и разумение от Слова идут. Римлянам 12 глава 1 и 2 стиха, чтобы там говорится, чтобы мы познавали волю Божью. Еще один отрывок. Деяние 20 глава, где говорит апостол Павел, он говорит: «Я больше призвал пресвитеров Эфесской церкви». Пресвитеры, они же пасторы, они же епископы, это три названия одного и того же служения, это видно в этой главе. И он призвал и говорит: «Я больше вас никогда не увижу». И потом он им рассказывает, какое служение он нес среди них. Он говорит: «Мое сердце было чисто, у меня не было корысти от вас, я не пытался вас как-то использовать во благо себе, я жил перед Богом». Потом он говорит: «Я заботился о вас», он говорит, «со слезами я это делал». То есть он был действительно искренне ради Бога посвящен этим людям. Потом он описывает свое служение, и он говорит: «Помните, сколько я чудес сделал? Чудеса – двигатель церкви. Не потеряйте дара чудотворения». Он об этом не упоминает вообще. Даже чудеса у апостолов, они они немножко умолялись, как бы затухали. То есть он не призывает к этому, он говорит: «Помните, что я делал? Я днем и ночью со слезами наставлял каждого из вас Словом Божьим». Или там он говорит: «Я проповедовал вам, я не упустил вам проповедовать всю волю Божию». Он им донес, там прямо так написано, он говорит: «Я чист от крови вашей, я не виновен в ваших ошибках, потому что я как миссионер, как апостол, как пастырь ваш, я вам разъяснил всю волю Божию, я вам объяснил план Божий». Как, Павел, подожди, у нас тут такая ситуация, тут по бизнесу, как поступить? я не понимаю, как Бог хочет. Вот все, что я учил, должно тебя научить, как тут поступить, и ты исполнишь волю Божью. Делай, как считаешь верно на основании Писания, это есть воля Божья. Если увидишь, что не так, Писание тебя обличит и исправит тебя. И он им говорит, я всю волю Божью вам проповедовал. Вот суть моего служения. О чудесах он вообще не упоминает. Потому что это не есть двигатель христианства. И потом он еще одну фразу говорит. Он говорит, вот теперь я предаю вас или вверяю вас не архиепископу Ефесской области, не какому-нибудь ставленнику от апостола, например, через которого будет откровение идти, такой посредник между Богом, Библией и людьми, который единственный, кто разъяснит Божью волю в Библии. Он не ставит там какого-то чудотворца, за которым будут люди все ходить. Он говорит, я предаю вас Богу, который будет наставлять вас, руководить вас и Слову благодати Его. Он говорит, Богу и Слову, через которое Он будет в вас действовать. И этого достаточно для всей вашей жизни. Там познавайте волю. И если вы не поняли еще что-то, углубляйтесь, рассуждайте, и вы поймете принцип, по которому вам нужно поступить в этой ситуации. Еще Евреям 4.12 говорится о том, что Слово Божие меч обоюдоострый проникает до разделения души и духа. Это подчеркивается такое точечное знание воли Божьей. Оно там написано, судит намерение, то есть наши устремления и помышления сердечные. Оно не абстрактное, оно конкретных мыслей касается. Оно очень конкретно адресуется к нам. И один отрывок давайте еще прочитаем. Это 2 Коринфянам, 10 глава. Я хочу отрывок из Евреям 4.12 и из Коринфянам подчеркивает момент, что слово не должно быть абстрактное в нас, оно должно быть точечное. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. Апостол Павел описывает жизнь христианина, объясняет вокруг, ну как бы в какой реальности мы живем. И он говорит, оружие воинствования, мы воюем, у нас борьба. С нашей неплодотворностью, с нашими проблемами, с нашими какой-то неуспешностью, с тем, что жизнь не созидается. Это война определенная. И он говорит, у нас есть оружие, то есть меч, щит, шлем и так далее в этой войне. И он говорит, какого рода это оружие? Оружие воинствования нашего не плотское, то есть это не материальный какой-то меч, которым мы должны воевать и кому-то там по голове ударить. Оно не плотское, то есть оно духовное. Оно, дальше написано, но сильное Богом. То есть в нем сила Божья заключена. И мы, когда будем послание Ефесянам заканчивать, будем говорить о духовной войне. К этому отрывку тоже вернемся еще раз. И там говорится, что Слово Божие есть меч, обоюдоострый. Но сильное Богом на разрушение твердынь. Это Слово атакует и разрушает твердыни. Твердыни – это то, что в нашем сердце какие-то определенные понятия, представления, накопившиеся и накапливающиеся за жизнь. Какое-то представление, как лучше здесь поступить, как здесь отреагировать и тому подобное. То есть это определенный механизм, который у нас уже естественно работает в сердце. Мы даже многие усвоили неосознанно, просто вырастая в обществе и накапливая их. И вот это слово, оно не просто так вот веером помахало, нас так обдуло, и мы с этими всеми твердынями поплыли дальше. Но это слово, оно сильное Богом для разрушения твердынь, каких-то устоявшихся мыслей, каких-то устоявшихся ценностей, какого-то устоявшегося идолопоклонства, привязанности не к Богу, а к чему-то другому. Дальше написано, им не спровергаем замыслы. Этим словом, сильным Божьим словом, мы атакуем твердыни, мы атакуем замыслы, которые есть у врага и которые уже могли частью нашего сердца стать уже как наши замыслы. Просто наши цели меняются, наши ценности меняются, наши решения, желания меняются. И дальше что еще атакуем? И всякое превозношение, то есть состояние характера, характер меняется, какая-то точка нашего характера меняется. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И дальше он еще раз подытаживает. И пленяем, берем в плен всякое помышление или каждую мысль в послушание Христу. То есть вот он рассказывает духовную жизнь, как Слово Божье открывает свою волю и как оно точечно действует на конкретные намерения, желания и конкретные мысли, конкретные уже устоявшиеся какие-то позиции нашего сердца. То есть когда мы говорим, что Слово Божье нам нужно познавать, чтобы знать волю Божью, то речь не идет только об общем богословии. Это тоже нужно изучать, чтобы понять конкретные вещи. Но речь идет о таком конкретном моменте вот в этой ситуации. То есть, другими словами, если вы хотите разобраться, как вам поступить, нужно понять 1 Тимофея 4.16, вникнуть в себя или в свою ситуацию, вникнуть в Божье Слово и потом понять, как эти принципы конкретные адресуются к этой ситуации. Не всегда это мы можем сделать, иногда это очень трудно. Иногда эта Библия – это там, а жизнь реальная оторвана. Вот в этом случае нам нужны служители в церкви, которые были бы как наставники, которые, во-первых, к себе это слово уже не раз применяли, и они трансформированы сами внутри, у них уже другая жизнь, у них вот это воинствование внутреннее происходит, и там есть победа. И тогда они могут прийти, и они могут помочь мне, помочь кому-то из нас, показать, вот в этой ситуации вот это слово тебе адресуется. Не просто, ну, сделай там так-то, или как Бог тебе на душу положит. А они способны знать Писание, вникнуть в мою душу и показать, как это слово адресуется мне. Не за собой увлечь. Я в этих ситуациях обычно так поступаю. Ну и что? Ты для меня не авторитет сам по себе. Слово для меня авторитетно. Покажи мне слово. Поэтому проповедник должен слово проповедовать. Пастырь должен слово передавать. Наставник должен не своим авторитетом кого-то наставлять, не своей ученостью, не своими регалиями, не тем, сколько ему лет. Я тебе старше на 20 лет, давай слушайся меня. Ну и что, что ты старше на меня 20 лет? Только слово обладает авторитетом Божьим, и оно только волю Божью мне может открыть. Поэтому эти наставники должны хорошо к себе применить слово, и они должны в наставничестве, в душепопечении, во всех там, в ученичестве, они должны показать это слово человеку, о котором они заботятся. И тогда этот человек, у него глаза открываются, он говорит, я никогда не думал, что Библия так практична. Я никогда не думал, что Библию можно так адресовать к реалиям моей жизни. Спасибо тебе, я понял, что от меня Бог хочет. И ты идешь, так поступаешь. Нам нужны такие наставники. Если в нашей церкви не вырастет достаточно таких людей, мы будем очень-очень слабой, очень незрелой, очень неплодотворной церковью в глазах Бога. Даже если мы перейдем из этого зала в тот, и у нас там будет 10 тысяч человек сидеть на собрании. Бог будет смотреть, и Он будет говорить, какая большая группа плотских, незрелых христиан, которые мало-мало меня понимают, которые занимаются активностью, большие деньги тратят, кучу времени, много об этом говорят, пиарят себя, но моего дела не делают. Делают похожие на это вещи, но мое дело тут не происходит. И он скажет, а вот там какая-то церковь маленькая, там 25 человек, но там есть несколько человек, или может быть там большинство из них, которые действительно покоряются слову, и они больше плода приносят, чем вся эта огромная структура то ли церкви, то ли какой-то миссии, то ли какой-то организации, то ли какой-то компании друзей. Количество нас впечатляет, но не Бога. Громкость звука нас может впечатлить, но не Бога. Стиль музыки нас может впечатлить, но не Бога. Бога впечатляет или Бог ценит библейскую плодотворность. То, что Он ценит, а не шумиху, которую мы, как христиане, можем создавать в своих семьях, на работах и где угодно, в церкви, в проповеди. Поэтому нам нужны, чтобы мы все росли, нам нужны эти наставники, которые бы сами прежде всего покоряли себя истине. И тогда они могут помочь другим людям возрасти в истине. Вот это путь распространения Царства Божьего. Когда воля Божья точечно применяется, сердце покоряется, оно растет, оно меняется. Такие христиане влиятельны. Они могут не знать каких-то правильных методов там, евангелизации или дружелюбия, а они все равно влиятельны. У них жизнь другая, от них запах иной исходит. Они видно, они живут, у них какая-то ненормальная жизнь, они другие, они реагируют на проблемы по-другому, они поступают иначе. Такие семьи впечатляют. Семьи, которые не курят, не пьют, матом не ругаются и улыбаются, да выходите, все семьи такие на улице. Ну, иногда можем увидеть скандал у соседей. Это никого не впечатляет. Но семья, которая действительно практикует такое смирение, муж с женой друг перед другом, которые вкладываются по-божьему, созидают свою семью. Вот чудо на земле. Вот то, что нужно. Нет проблемы в нашем мире от недостатка количества какого-то или какого-то там стиля каких-то церквей. Слабость христианство – это недостаток великих характеров. Характеров, мыслей, этих намерений, этих твердынь, трансформированных Божьим Словом. Дети вопияют, когда они плачут, маленькие, намного больше не о молоке, а о том, чтобы их родители Бога искали. Чтобы их родители показали им пример. Чтобы их родители провели их по этой тропиночке покорности Богу. Чтобы эти родители показали, как они сами по этим тропинкам ходят. Чтобы родители не просто им веру отцовскую суетную вручили в их руки, мы там евангельские христиане, мы баптисты, а мы там православные, а мы еще какие-нибудь. И он, значит, с этим лозунгом, я вот такой, что это для тебя значит? Не знаю, я вот такой, не трогайте меня. Это ничего не значит, это не изменяет его жизнь, он рано или поздно бросит этот лозунг. Или, может быть, второй подхватит, чтобы чувствовать себя круче, потому что внутри-то нет содержания. Потом придется 5 лозунгов вот так обнять, держать, чтобы себя что-то представлять. Сила церкви, сила христианина, сила семьи, сила любой миссии в том, сколько там людей в которых происходит это познание воли Божьей и применение к своему сердцу. Сколько там наставников, способных это сделать, не в методологии, не в лучшем методе, который очень адаптируется к современной ситуации в нашем городе. Это Бога не впечатляет, даже если там сотни сидят людей. Итак, нам необходимо точечное знание Слова Божьего, иначе мы будем жить глупо, неплодотворно. Именно поэтому в нашей церкви мы делаем важный, серьезный акцент на изучение Библии личным, на чтении книг, которые разъясняют нам хорошо Писание, на проповеди, которая длится не 20 минут и не очень, может быть, простая для того, кто первый раз слышит. Именно поэтому домашние группы в нашей церкви есть, чтобы более глубоко исследовать Писание и разобраться, как же его применить, или проповедь, которую услышали, как ее лично применить к жизни. Именно для этого у нас есть школа в церкви, чтобы корнями прорастить в эту волю Божью, чтобы смотреть все библейским взглядом на мир. Именно поэтому у нас есть сужение распространения Божьего Слова, чтобы, когда мы или пропустили проповедь, или когда мы подзабыли взять, прослушать, порассуждать, подискутировать с кем-то, проникнуть в это. И именно поэтому наша церковь имеет и намного больше нуждается в точечном наставничестве. В таких наставниках, или по-другому скажу, в пастырях, которым будет дело до какой-то овечки, которой бы он помог разобраться. Не в пастырях, у которых погоны пастырские, а в пастырях, у которых сердце пастырское, которым не нужна кафедра, чтобы проповедовать Божье Слово. Он просто закончилось собрание, он идет в гущу событий, он идет общаться с людьми, он вникает, и он просто смиренно показывает, как Слово его изменяет, помогает другим увидеть, как, если кто-то хочет или кто-то открыт, как ему Слово может адресоваться. Не нужна кафедра, чтобы быть пастырем или проповедником. Не нужно здесь нам собраться, чтобы быть христианами. Мы везде можем это Слово передавать, наставлять, вразумлять, укреплять верующих людей. Конечно, когда мы прежде всего это к себе применяем. И последнее. Познавайте. Как познавать? Если говорить о более особенном способе познания, я буквально 5 минут вашего времени еще займу, и я заканчиваю. То есть вы понимаете, да, по этому тексту мы посмотрели, во-первых, там говорится, не будьте нерассудительны, то есть речь идет о том, чтобы жили мудро, и мы увидели, как эта воля Божья умудряет нашу жизнь. Потом мы поговорили, чтобы познавали, что есть воля Божья, и мы выяснили, где ее познавать, в чем она заключается, и как уже немножко это делать увидели. И последнее, чуть больше еще, как же ее познавать. Римлянам 12, просто запишите отрывки, у меня, к сожалению, нет времени вам их читать. Римлянам 12:1-2, там говорится, что мы предали себя в жертву, благоугодную Богу, живую, то есть покорялись Богу, из этого будем узнавать волю Божию еще сильнее. Не только чтение, но покорность тому, что мы узнаем, ведет нас к большему пониманию слова. Потом притча 3:5-6, еще один отрывок. Притча 3:5-6, там говорится о том, чтобы надеяться на Бога, не полагаться на разум свой, во всех путях познавать Его, и дальше обетование. «И Он направит стези твои». Там есть обетование. И притча 11:14, где говорится о том, чтобы мы советовались, и тогда мы будем успешны в глазах Бога. Таким образом, как познавать? Первое, о чем я уже говорил, нам нужно ясное учение Библии о спасении, о освящении. Скажем, нам нужно библейское богословие в самом лучшем смысле этого слова. Не теория сухая, а живое учение Библии. Второе, если у нас есть особенная ситуация, как поступить в особенной ситуации, как это слово, как его искать для особенной ситуации, идти на эту работу или на эту, например. 7 моментов. Первое, нам нужна молитвенная зависимость от Бога, нам нужно молиться Богу и молиться в такой зависимости, в уповании на Бога, чтобы Бог говорил с нами. Когда-то, когда я искал спутницу в жизни, я молился Богу, говори со мной, как со слом. Я знаю, она мне нравится внешне, я могу быть просто сейчас упереться и просто не смотреть ни на ее характер, ни на ее сердце, а просто на внешность реагировать. Поэтому ломай меня, сбивай эти розовые очки, пусть мне будет больно, но говори, я хочу, чтобы ты меня наставил. Потом 4 момента следующих, 2, 3, 4, 5 описывают наше сердце. Нам нужно держать вопрос, о котором мы говорим, на открытой ладони. Если мы уже выбрали себе эту работу и молимся, Боже, открой мне, то наша способность понять Божье учение, какую работу лучше выбрать, очень почти слабенькая. Мы уже себе выбрали, так для формальности ищем еще волю Божью. Нам нужно быть открытым, что Бог заберет эту работу с моей ладони. Я ее не зажал, это мое. В таком состоянии человек волю Божью не может познать. Третье. Нам нужно верить Богу, что Он поведет, что Он ведет нас в жизни. Обетование в притче 3:5-6 очень ясно об этом говорит. если мы уповаем на Него, если мы не надеемся на свой разум, как на высшую инстанцию, если во всех путях мы познаем Его, ходим перед Его лицом, то мы можем быть уверенными, что Он направляет наши стези. Чувства могут в другую сторону нам говорить. Страхи могут нас пугать. Но мы на основании Писания можем быть уверены, Бог ведет меня. Я никогда не испытывал чудодейственного призвания к пасторскому служению. И к проповедническому тоже. Я не могу вам сейчас рассказать, как Бог призвал меня. Это был такой особенный момент, какой-то трагический, такой радикальный переворот в моей жизни. И потом я понимаю, Бог меня призывает. Я просто понимал библейское учение. Бог располагал мое сердце. Церковь подтвердила, что есть достаточные характеристики. Не совершенство, не ангельство, конечно, во мне. Его не было и нет сейчас. Но есть достаточные характеристики, чтобы быть пастором. И из этого я увидел, что это воля Божья для меня. И когда другой рассказывает, что Бог ему там громом проговорил, то я себя укрепляю в этой ситуации этим словом. Потому что у меня не было такого. И я радуюсь, что у меня этого не было. И Бог не говорил со мной через сны. И Бог не говорил еще какие-то... Мне пророчествовали некоторые люди, но я благодарил их, но внутри я улыбался. Это вовсе не те пророчества, которые в Библии записаны. Верить Богу, что Он поведет. Четвертое. Признавать свою логику слабой. Я не могу все понять и объяснить, поэтому я не полагаюсь на разум свой. Не значит, что я не думаю. Просто я не вижу его как самая последняя инстанция. Пятое. Я отдаю свою жизнь в жертву Богу. Я готов пойти любым путем, куда бы он меня ни повел. Я готов даже на трудные пути пойти его воле. Шестое, о чем мы говорили много, исследовать Писание с таким сердцем, с такой молитвой. И седьмое – это советоваться. Советоваться с людьми, которые нам дадут хороший совет, библейский совет, которые сами живут, как вот эти наставники, которые, я говорил, сами к себе применяют. Если люди не такие, они могут нам дать глупый совет. Нужно советоваться с людьми, которые действительно могут нам разъяснить Писание, под авторитетом Писания сами находятся. И тогда мы можем понять волю Божию в конкретной такой детальной ситуации. По сути, мы можем вот эту точечную волю Божию из Писания увидеть для себя. Давайте помолимся. Господи, еще раз и еще раз я хочу благодарить Тебя за абсолютно удивительную милость Твою к нам, которая выразилась в том, что Ты создал Библию. И в нашем веке все мы можем иметь даже не одну Библию, Господи. Спасибо за такое удивительное, просто невероятное богатство, которое дает нам возможность так тонко и так глубоко понимать Тебя, Твое сердце, Твои намерения, Твои пути, Твою миссию, Твою волю для каждого нюанса нашей жизни. Помоги, Господь, понимать, что это доступность Библии, это ответственность тоже, которую мы несем и за которую мы ответим перед Тобой. Многим христианам в истории приходилось довольствоваться только проповедью воскресения или иногда даже очень искаженным донесением Твоего слова. Мы же имеем удивительное богатство, Господи, спасибо за него. И спасибо, что Ты не оставляешь нас во тьме, что воля Твоя – это не как клад, который Ты где-то закопал, и на карте пометил крестиком, оторвал кусочек карты и дал нам ее в руки, чтобы мы всю жизнь мучились и всю жизнь сомневались, что мы живем угодно Тебе, всю жизнь не понимали, как найти ее, всю жизнь убегали от ясного слова Твоего, бежали каким-то сверхъестественным переживанием. Спасибо, Господь, что Ты слово Твое возвеличил для нас, и оно достаточно, и оно может открывать нам эту волю. Пожалуйста, дай нам жить плодотворной жизнью, эффективной. Не дай, Господи, жить, переливая с пустое в порожнее. Не дай просто жить какой-то внешне разумной активностью, а внутри выхолощенной, пустой, бестолковой. Дай настоящей мудрости нам, Господи. Мудрости, которую Ты ценишь. Мудрости, которая настоящая мудрость в Твоих глазах. Пожалуйста, Господь, благослови нашу церковь тем, чтобы мы так прильнули бы к Твоему Слову еще больше. И делали бы это не просто теоретически, не просто как к лекциям каким-то, но к тому, чтобы действительно воздействовало бы это на наше сердце и являло бы Тебя в наших сердцах. И, пожалуйста, Господи, благослови нас тем, чтобы возросли в нашей церкви такие наставники, такие люди с пасторскими сердцами, которые бы не пасли бы только самих себя, но которые бы заботились о других, которые бы применяли радикально Твое Слово к своим сердцам, сокрушались бы перед Твоим Словом и помогали бы другим выходить из тьмы в чудный Твой свет. Пожалуйста, Господь, благослови сейчас всех, кто ведет у нас группы, потому что это их роль в первую очередь. Благослови тех, кто может наставлять, душеопекать, лидеров разных служений, взрасти намного большее количество и братьев, и сестер. Мы очень сильно в этом нуждаемся, Господь. Наша церковь очень сильно нуждается в этом. Люди в нашей церкви, мы нуждаемся в этом, Господи. Пошли нам таких людей, Господи, потому что мы не в силах их воспитать сами по себе. Мы можем много делать, но мы не можем менять сердца. Поэтому мы молим Тебя, пошли, призови людей. Пусть не будет кому-то после этой проповеди покоя в сердце. Пусть кто-то посвятит себя тому, чтобы отдаться Твоей воле и помогать другим отдаваться этой воле, Господи. Да святится в этом Твое имя, да прославляется Твой характер, Твоя слава. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь. Аминь. Спасибо. Мы почему-то не говорим «аминь» в ответ. Пожалуйста, говорите, это христианство. Аминь. Мы все вместе молимся.